Добрый день. Наша сегодняшняя тема – это тема печень. Печень, гепар, ливер – это не по-гречески. Это название органа, который фактически является самой крупной пищеварительной железой и который является самым крупным фильтром в нашем организме. Является частью пищеварительной системы. Часть пищеварительной системы рассматривает печень как орган, который отвечает за массу проблем, процессов переваривания, всасывания и моторики, что мы сейчас разберем, является самой крупной пищеварительной железой. Находится в области правого подреберья, то есть находится под диафрагмой. И фактически занимает под диафрагмой абсолютно всю область. 1,5-2 килограмма веса, солидный очень орган. И понятно, что если орган такой большой, то, видимо, он испытывает достаточно большую нагрузку в организме, и этим и обусловлен его размер. То, что касается топографии органа, все паренхиматозные органы – это органы, при разрыве, травмах которого они дают достаточно массивное кровотечение. Кровотечение более литра дает коллапс, то есть быстрое падение артериального давления, что есть одна из причин сложной ситуации, форс-мажорной ситуации в организме, которая может привести к смертельному исходу. Поэтому, находясь в брюшной полости, естественно, что печень должна быть спрятана зачем-то, что-то должно ее охранять. Что охраняет? Это диафрагма. Выше диафрагмы находится сердце, которое располагается посередине и несколько слева. С двух сторон, упираясь на диафрагму, находятся легкие. Это органы грудной клетки. Ниже диафрагмы находятся органы брюшной полости. Грудная клетка – это грудина, кости, которые находятся посередине. И это 12 пар ребер дугообразно, которые прикрывают грудную клетку. Но так как они расположены дугообразно, то они, соответственно, и прикрывают печень. Имея дугообразную форму, диафрагма по краю к ним прирастает, которая делит между собой грудную и брюшную полости. Но эта мышца, которая прикрепляется к ребрам, не плоско, а имеет вид купола. То есть вот она ко всем ребрам приросла, но не ровненько, а куполоподобно. И поэтому получается, она как купол, как бы выпирает в сторону грудной клетки. Тем самым размеры грудной клетки не соответствуют внутреннее содержание размерам костной грудной клетки. И, соответственно, получается достаточно большое куполообразное пространство под диафрагмой, которое спрятано за ребрами. Но спрятано не полностью, а спрятано частично. Получается, печень, которая нас интересует, находится в брюшной полости, в верхнем ее этаже. Находится она под диафрагмой и прикрыта ребрами. И поэтому получается, что находясь в брюшной полости, ребра практически полностью закрывают, защищают печень. И поэтому в норме нижний край печени за край реберной дуги не выходит. Все паренхиматозные органы – это органы плотные. Они хорошо на УЗИ картине просматриваются. И нужно сказать, что это органы, если печень воспалена, или у нее есть какие-то другие заболевания, она увеличивается в размерах, ей некуда деваться, кроме как вниз. Наверх ей не пускает диафрагма. Это мощная дыхательная мышца, которая совершает движение. Значит, печень может увеличиваться только вниз, выезжая как бы за край реберной дуги. И любой человек, который лежит на спине, в относительно расслабленном состоянии, спокойно вдыхая, выдыхая, может край своей реберной дуги прощупать, и она прощупывается, печень свиную, телячью мы видели, да, то есть она вот такая вот и есть плотноватая. Прощупать, потому что она не будет увеличиваться, или будет, если это не норма, выходить за край реберной дуги. Что еще очень важно, почему я обращаю на это ваше внимание? Потому что очень многие люди, которые находятся здесь, они не особо любят ходить к докторам. Правильно? Правильно. Поэтому, если посмотреть прямо на человека, мечевидный отросток грудины, все знаете, где он, да? Ниже находится сосущее ощущение под ложечкой, когда ты голоден. Центральная часть. Если мы мысленно вот так проведем линию вниз, а у нас на теле это белая линия живота, которая делит на правую и левую живот, Тут нет мышц, поэтому здесь ямка такая, которая нас на симметричные части делит. Да? Она все-таки выглядит как такая западающая часть, и пупок находится по центру. То есть тоже достаточно легко определить. Теперь вспоминаем красивых, накачанных, мускулистых мужчин. У них есть такая по обе стороны от белой линии живота, у них есть такие квадратики, их в простонародье, накачанные квадратики. Да, эти квадратики, они идут вплоть до лобковой области. Там находится прямая мышца живота, которая имеет вот такие перемычки сухожильные. Поэтому это не единая мышца, а мышца, состоящая из отдельных фрагментов и получивших название квадратики. При выполнении определенных упражнений квадратики эти накачиваются, становится эта мышца более объемная по отношению к перемычкам и по отношению к белой линии живота. И это подчеркивает красоту мужского, ну, если накачала женщина, то и женского тела, подчеркивает красоту. Зачем нам об этом знать? А тот, кто не качает, кто по возрасту не мускулистый, кто просто пышный, значит, где же у него эти самые квадратики? Они приблизительно составляют вот. Длину одного пальца указательного – это ваши квадратики. То есть вы всегда ширину, где заканчиваются боковые поверхности квадратиков, можете прикинуть на себе. И вот в этом месте, где ребра, ребра сможем прощупать, да, это кости, отложить, узнать, где эти квадратики, вот в этом самом месте находится точка желчного пузыря. Желчный пузырь – это гепатобилярная система печени. Там, где хранится желчь, мы сейчас о нем покажем, и вы каждый дома сможете прийти и продиагностировать проблемы печени. Не прощупывается плотная печень, которую вы видели на рынке, в магазине, да, такое что-то там непонятно. Значит, все нормально. Состояние, соответственно, желчного пузыря. Обычно это прощупывание без навыков бывает малоэффективным. Обычно человек для того, чтобы медицинскую информацию получить, идет и делает УЗИ, картину, да, но потом он начинает принимать программу, о которой мы будем ниже говорить, и гепатопротекторы, так называемые восстановители функции печени, и он всегда это может проверить на себе, как работает, есть ли болевое ощущение, дискомфорт, и не только субъективный, кажется, что-то кольнуло, а даже когда ничего не колет, с помощью той манипуляции, которую я вам сейчас расскажу, вы сможете проверить, в каком состоянии ваш желчный пузырь. До программы, во время программы, эффективно ли она работает, помогает ли она вам и так далее и тому подобное. Точно же, точка желчного пузыря. Лежим на спине, спокойно дышим. Берем, вводим палец вот так в это место, прощупали, где ребро пересекается с краем прямой мышцы живота, большим пальцем ввели мягко туда, спокойно, нужно расслабленно, только лежа, не стоя, не сидя, это не получится. Ввели и резко отдернули. Вы фактически упираетесь в дно желчного пузыря своим пальцем. При резком отдергивании, если появляется боль, особенно боль, которая может быть она острая, может быть она такая, знаете, длинная, тянущая боль. Давно уже этот палец извлекли, она все тянет, ноет, вот такая вот боль. Это всегда есть признак воспаления желчного пузыря или холецистита, так называемая. Надеюсь, что данное обследование, самообследование тоже вам может пригодиться для того, чтобы сложить общую картину или эффективность применения какой-то программы для коррекции состояния своего здоровья. Определились, где находится печень. Воспаление печени – это гепатит. На сегодняшний день воспаление печени – это вызывается вирусы. Ученые, к сожалению, каждый раз открывают все новые и новые подвиды вирусов, которые могут поражать паренхиму печени. С вирусами эффективно мы бороться не очень. Проблем у нас с вирусами. Почему? Они очень быстро мутируют, они быстро приспосабливаются. И сумасшедшие темпы развития современной фармакологической промышленности за ними все равно не успевают. Хотя это из самых быстро развивающихся фармакологий, отраслей вообще промышленности. Тем не менее, не успевают. То, что мы знаем, хорошо изучили, это Боткина вирус А, да? Это вирус Б и вирус С. Они достаточно хорошо изучены, передаются через кровь, через контакты всевозможные, где есть травматизация слизистых и там, где есть выделение крови. То есть это могут быть стоматологические, гинекологические вмешательства, даже на первый взгляд не очень как будто бы такие особо вредные. Это, конечно, переливание крови, это операции и так далее и тому подобное. Поэтому Ну, есть такое расхожее мнение. Гинеколог и стоматолог должны быть своими врачами. Да? То есть это должен быть врач, которому человек, женщина и стоматология каждые полгода человек должен его посещать, он должен безоговорочно доверять этому врачу, понимать уровень его асептики, антисептики, состояние его рук, перчаток, обработки и всего остального. Потому что здесь угроза даже высшей степени заражения, нежели при той операции, где процессы стараются максимально все контролировать. Сюда же можно отнести безобидные на первый взгляд процедуры, такие как маникюры, педикюры, например. Да? Вы знаете, что любая будка, которая стоит, на ней написано маникюр, около там, метро, в которой нет даже ни воды, непонятно, чем моются инструменты, не одноразовых, тем более нет тех, которые в медицине положены, обрабатывающие средства, да, для средств, в которых замачиваются продукты. Это же все очень строго. То есть и расписано по пунктам, как это правильно делать. И технические средства, которые позволяют обеззараживать, хотя все считается какое? Одноразовое. Но у нас много чего того, что оно пользуется, в том числе и обычный специалист маникюра, педикюра, который тоже должен проводить обязательно обеззараживание. Здесь угроза заразиться сумасшедшая, больше, чем у гинеколога и стоматолога, потому что там специалисты, они знают, что это такое, они знают эти угрозы, они знают, как это правильно делать, они на это учились, они профессионалы. Здесь люди могут быть крайне, ну просто очень крайне далеки от актуальности данных проблем. Попадая в кровь, они вызывают воспаление печени, которое часто называют это заболевание «ласковая смерть». О чем это говорит? О том, что заболевание протекает подспудно, очень часто бессимптомно, никак не привлекая к себе внимания, затем как гром среди ясного неба, очень серьезный диагноз, который, первое, плохо лечится, во-вторых, лечится крайне дорого, и не каждому обычному гражданину под силу материально выдержать, ну, это лечение. Но приблизительно старт лечения нужно отталкиваться от цифры квартира. Продать квартиру и постараться полечиться. Может быть, это получится, может быть и нет. Понятно, что убить полностью вирус крайне проблематично, потому что хотя бы один останется, он будет размножаться. Как любое биологическое создание склонно к размножению, значит, его биологическая масса будет нарастать. Поэтому в этих вопросах очень часто бывает какая постановка вопроса? Ремиссия, не острая форма. Что спровоцирует? Алкоголь, курение, стрессовые ситуации, нарушение питания, рациональность питания, качество воды, еды, все может усугубить состояние, да? Состояние печени и создать для размножения вируса, ну, более, так скажем, комфортные условия. Да? Он затаился, затих, а тут он может позволить себе уже размножаться. И F, и E сейчас вирус есть. То есть количество их постоянно открывают новые или же оно растет. Потому что, к сожалению, вы тоже знаете, что там такой, как птичий грипп, например, да, не было такого вируса. Он появился откуда? Ниоткуда, по сути, да. Там много есть всяких, там, начиная с варианта биологическое оружие и заканчивая грубыми мутациями. Но, тем не менее, факт остается фактом. Есть люди, которые страдают этим вирусом. Он взялся откуда? Вопрос. Но он есть. Так и эти вирусы, возможно, не только ученые не могли их открыть раньше, да, они просто этих вирусов не существовало, а в современности они появились. Второе заболевание, которое достаточно очень серьезное, это фиброзы, это циррозы печени. В чем их суть? Их суть заключается в том, что идет процесс прорастания, грубо говоря, соединительной ткани. На что она, сказать вам, похожа? На сухожилие. Все видели сухожилие или пленки, в которые обернуты мышцы. То есть вот такая вот, ну, с точки зрения выполнения функции печени, очень далекая ткань, она просто прорастает отдельными участками, локально или диффузно они распространяются, и вот так прорастают через всю печень. Соответственно, уже эти участки, которые фиброзом, циррозом повреждены, они уже выполнять предназначенную для функции печени не могут. Третья локация – это локация, которая говорит о жировом гепатозе или стеатозе печени. Люди с ним обращаются не очень часто, хотя он достаточно распространенное явление. Почему к нам даже приходят и не озвучивают это часто? не озвучивают по следующей причине. Дело в том, что считается, что гепатоз, стеатоз не подлежит лечению, и изменить эту картину невозможно. То есть, если паренхима печени, вот эта темно-бурая коричневая ткань, заменилась на жир, то, во-первых, эти участки не могут выполнять предназначенную функцию, которую печень выполняет. Во-вторых, они там навсегда. Совершенно смело и уверенно заявляют, мне это неправда, не навсегда. Резервные возможности печени очень большие. И я, например, могу сказать, что если у человека удаляют большую часть, это прекрасно известно, и осталась здесь 1/4 часть печени, в силу каких-то причин были вынуждены удалить. 1/4 полностью занимает пространство, которое выделено для печени в организме уже через 2 месяца. Свойства регенерации. Гиперплазия, так называемая, гипертрофия, то есть клетки размножаются, увеличивают свои объемы, накапливают внутренние органоиды. Чем это говорит? Резерв у печени колоссальный, она готова выполнять функции. Создайте только условия, берите причины, которые ей мешают. И процесс избавления от жирового гепатоза, стеатоза, чтобы жир оттуда вышел и ткань восстановилась, на самом деле возможно. Но даже мой практический опыт показывает, за время, сколько я работаю с биологически активными добавками, картина складывается следующим образом. Участки, пораженные гепатозом, стеатозом, уменьшаются вплоть до того, что вообще исчезает. То есть вот он был, этот жир, и теперь его нет. Сразу хочу остановиться на этом вопросе. Люди приходят по ходу дела. Вот я смотрю в УЗИ, я вижу, что там жировой стеатоз. Я знаю, что мне нужно рекомендовать. Человека это не особо смущает, потому что даже если он спрашивал, что это такое, у гастроэнтеролога, сказал, это у всех. Питание неправильное, есть этот жир. Но мы же понимаем, функции не будут выполняться, о которых мы дальше будем говорить, потому что целые участки паренхимы печени просто выпадают из выполнения этой функции. Здесь нужно очень важно сказать, что это как бы жир, от которого мы хотим избавиться, его нужно удалять с помощью полезных жиров, так называемый принцип вытеснения. Человек лечится от жира жиром. Вот принцип. Подобное подобным. Только жиры должны быть другие. Если он пил алкоголь, если он пил много пива, если он ел много жареного мяса и так далее и тому подобное, то теперь ему нужны не животные жиры животного происхождения, ему больше нужно жиров растительного происхождения, пересмотреть свою диету и сделать ее другой. И, соответственно, ему нужно принимать жиры, которые мы называем полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, 6 и 9. 6 и 9 жирные кислоты – это вам известные масла. Сейчас с маслами вообще нет никаких проблем. Это льняное масло, это подсолнечное масло. Масла нерафинированные, конечно, все берутся и подсолнечное, нерафинированное. Это масла оливковое первого отжима. Это может быть облепиховое, это может быть кунжутное, это может быть масло грецкого ореха. Масел просто, миксы сейчас и мономасла. Просто колоссальное количество. Мало того, вы можете прийти в любой супермаркет, магазин крупный, там есть целые полки, где стоят масла и не только оливковое, подсолнечное, разные виды. Но чаще всего они все-таки продаются там, где продаются продукты для диабетиков, то есть там, где немножко связано с лечением, а не там, где просто масла. Вы их можете там не идти. Вот идите, ищите фруктозосодержащие для диабетиков средства, и там почему-то обычно там и ставят масла. То есть рассматривают их как более лечебные. На сегодняшний день, поскольку технологии позволяют получить масло из большого количества растений, не имеет смысла относиться к ним как к лечебным. Это такие же масла, как любые другие. Будут они немного дороже, но для салатов или плов просто выпить ее ложкой. Тыквенное масло, например, прекрасное, дешевое. Масло расторопшее. Это все может быть салат ими заправлен, не подсолнечное. Подсолнечное для нас никаких проблем, Украина. Да, давайте мы на нем будем что-то обжаривать, да, либо соединять сначала, если нам вкус не очень привычен. Затем вы свободно переходите на эти масла. Это полезные масла омега-6 и омега-9. Их можно употреблять и ложками, просто ложкой. Взял и проглотил ложку. Некоторые из-за вкусовых органолептических свойств не могут этого принимать, потому что не получается у них это ложками глотать, вызывает дискомфорт, ощущение бурления в животе, маслом отрыжка и так далее. Просто невкусно, неприятно, через силу. А это не должно быть лечение, это же питание. Мы так должны питаться. Поэтому если у вас это не получается выпить натощак, то вы можете это в еду добавить, первые и вторые блюда, или выпить после еды. Что значит после еды? С последней ложкой еды. После еды это есть формат. С последней ложкой еды это есть формат через 20 минут, это есть формат через час-полтора часа после еды. Смысл использования в разное время. Если вы можете до еды и есть застойная желчь, то эти масла прекрасно сбрасывают данную желчь. Если вы хотите усилить этот эффект и еще есть склонность к запорам или есть удлиненный кишечник, так называемая долика сигма, то есть упорные запоры, человек только с запорами справляется с помощью слабительных или с помощью свечей или с помощью клизм, то нужно запивать тогда, ну, не горячий, но достаточно теплый, ближе к горячей температуре воды. Если вы выпьете ложку масла тыквенного и выпьете стакан этой горячей воды, то практически по законам аюрведы, китайской, индийской медицины идет процесс запуска работы системы пищеварения. Начинается, смывается слизь, сбрасываются все соки, начинается эвакуация желчного пузыря, начинается сброс поджелудочного сока, то есть как бы вся система пищеварения готовится к принятию пищи, который человек должен начать завтракать через 20-30 минут. Пока гигиенические навыки выполнил, он уже готов принимать пищу. При этом не только смывается слизь, человек спал 6, 7, 8, 10, 12 часов, он не ел, да, если человек, например, после 6 не ест, да, то процессы-то все идут, ничего же не остановилось, выделяется слизи, соки и так далее. То есть этот процесс смывается, запускается работа всех органов и систем пищеварения. Есть такой формат, когда лучше от запоров помогает холодная вода, но чаще все-таки теплая и горячая. Почему? Потому что организму нужно потратить время на согревание этой холодной ледяной воды. И в первый момент, пока она не достигла температуры тела, она вызывает, как любая холодная вода, спазмы сначала. Спазм – это спазмирование, соответственно, все спазмировалось, ничего не сбрасывается. Тут просто эффект очень сильного раздражения. Да, слизь и соки, которые были, они помчались, но не поджелудочный сок, не желчь, которая нас тут интересует, ничего не сбросит, потому что там от холодной воды, пока не подогреется вода, все спазмировано. Хотя первый аргумент древностью индийско-китайской медицины хорошо объясним, второй менее объясним, но есть люди, которым вот эта шоковая холодная вода позволяет избавиться все-таки от запоров. Из любого правила есть исключения. Да? Каждый подбирает тот вариант, который более себя подходит, да, и более себя оправдывает. Теперь идем масла, которые принимаются. Первые и вторые блюда сказали, или это масла для того, чтобы сбросить желчь, особенно активно, если вы еще принимаете, ну, относительно какую-то жирноватую пищу, да. Каждый знает, что он сегодня съел. Если вы поели клубнику, то не надо, это углеводы, к жирам не имеет никакого отношения, не надо ее запивать тыквенным маслом. Никому и в голову не придет, потому что это абсурдно и невкусно, правда? Вот. Но если вы поели, например, рыбу, предположим, да, если вы поели белковую массу, это рыба или мясо были достаточно жирноватыми, а вы знаете, что там есть застой желчи у данного конкретного человека у себя, то тогда нужно это все-таки выпить. Вот. Либо сделать культурно, сделать салат с овощей, которые прекрасно с белком сочетаются, да, и заправить этим маслом. Таким образом, масла растительного происхождения, омега-6 и 9, доступные в продаже, в том числе и в магазинах, являются очень хорошими, полезными маслами, которые обеспечивают нормализацию жирового обмена и выталкивают в кавычках вот те вредные жиры. Но самыми большими специалистами, а единственное, я хотела всегда реплику сказать, такое льняное масло. Мне никогда не нравилось, что льняное масло продается в больших бутылках. Это самое неустойчивое масло, оно быстрее всего прогоркает. Оно очень не любит контакт с пластиком. Да, поэтому если вы увидели там льняное масло в литровой пластиковой бутылке, не покупайте. Лучше купить чуть дороже, но в стекле, и то храниться будет после раскупоривания, нарушения герметизации плохо. Поэтому если вы купили несколько видов масел, и одно из них льняное, то вы, пока льняное не закончится, отдавайте ему предпочтение. Оно испортится Ну, в течение 3 недель оно точно прогоркнет, вам придется просто его выбросить. Финансовый вклад не оправдался, да, что называется. Другие масла, они более устойчивы по сравнению с этим маслом. Очень хороший на процесс ликвидации этих плохих жиров из печени оказывает полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Масла это 6,9, а 3 это масла, которые встречаются в растениях достаточно редко. В большей степени они, конечно, встречаются в рыбах. Это рыбы арктических морей, это рыбы, которые находятся в экстремальных холодных условиях, где вырастают в условиях экстремальных водорослей в этих холодных, насыщаются большим очень количеством важных вот этих омега-3 веществ, поедаются эти водоросли рыбами, в результате данные рыбы в мышцах имеют вот этот жир. Это мышечный жир, это не печень трески, это не сама вот печень трески и вот этот рыбий жир. Поэтому нужно отличать. Есть рыбий жир, который достаточно дешев, да? А есть омега-3, который многократно дороже. Это две разницы. Во-первых, происхождение другое, а во-вторых, где выловлена рыба. Это очень важно, потому что если получать мышечный жир из рыб, из этих же сортов, но которые не заходят в северные арктические моря, этих омега-3 столь ценных и полезных там нет. Они должны быть в арктических морях. Отсюда вывод, что если вы не хотите покупать капсулы, капли, в Интерйодисе есть нанокапли, тот отдает предпочтение омега-3 в другого формата. В аптечной сети очень много. Вся фармпромышленность и все фирмы, которые работают с БАДами, обязательно в своем составе, как правило, имеют омегу-3. Но вы должны понимать, что это омега-3, которая должна быть арктически в море. То есть тогда она будет полезно работать. Если только написали рыбий жир, неоправданно высокая цена. Или понятно, почему цена низкая, то и пользы не стоит ждать. Для того, чтобы избавиться от жирового стеатоза и гепатоза, нам нужно вытеснить омегой-3. Если мы пошли в магазин и вы хотите рыбу покупать, да, потому что она жирная рыба, она морская. Вы прозондировали, изучили этот вопрос, получите ли вы такой эффект? Вряд ли, потому что никто не знает, в каких морях она выловлена. Если вы пришли на рынок и говорите, у вас яблоки сладкие, а сладкие, нет, не нужны кислые. Да, они нормально, они кисловатые, можете брать. Так и здесь. У вас рыба из арктических морей, само собой, только запокупайте. Да? Поэтому рыба вкусно полезна, но с помощью рыбы возместить количество омега-3, это нереально. Это нужно жить в скандинавских странах, в Норвегии, да. Тогда действительно они получают эту рыбу. Кстати, именно эти страны не имеют сердечно-сосудистые заболевания первое место по смертности, потому что они именно питаются этой арктической рыбой. Они получают эти полезные вещества, такие заболевания, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, им крайне мало известны. У них нет этих заболеваний. И, кстати, изучение именно омега-3 и натолкнуло заболеваемость этих северных народов, почему они не болеют, как весь остальной мир. Потому что такое питание. Как говорил Гиппократ, да? Пища должна стать лекарством, а лекарство должно стать своей пищей. У современного человека сложно, у нас с вами, мы средняя материковая страна, найти пищу и быть уверенным в количестве омега-3 – это мифы, поэтому нам нужны все-таки капли, капсулы, растворы, нанокапли, которые Интерйодис в наличии имеет, значит, отдавать без сомнения им предпочтение. Вот эти все омеги, омега-3, омега-6,9 растительного, 3 животного происхождения, они все заходят в печень, и вот этот плохой жир, они его просто выводят. Кто их обязательным помощником является? Их обязательным помощником является лецитин. Вот они, друзья, 3, 6, 9 плюс лецитин. Это против стеатоза, гепатоза печени, соответственно, против атеросклероза, потому что именно этот набор имеет уникальную возможность нормализовать холестериновый жировой обмен в организме. Обратите на это внимание. Где взять лецитин? Лецитин можно взять из продуктов питания. У нас с вами нет никаких проблем. Это гречневая каша. Это гречка, которую вы можете заваривать с вечера. просто залить ее водой, залить ее йогуртом, оставить на утро, у вас уже готовый продукт. Вместе с витаминами, микроэлементами, которые, естественно, теряются, когда мы варим эту кашу, тем более зерно крупное, да, оно должно провариться. Пробовали такое делать?
Да. Не варить.
Не варить. Просто залить, ну, желательно промыть ее, да, обычно, после 2-3 воды промыть, чтобы не было, вот, и вы умываете еще не только мусорной крахмал. Потом заливаете водой или заливаете йогурт, и у вас на утро вы можете залить небольшое количество. Ну, буквально 2 столовые. Если вы 3 столовые ложки, у вас будет вот такая пиала каши. Вы ее не одолеете за один раз на 2-3. Нет, вы можете обычной водой кипяченой комнатной температуры. Вы ее не должны запаривать. Она сделает все самостоятельно, не мешайте ей. По вкусу посолили, посахарили, что вам там надо, если вы еще хотите туда что-то добавить, какие-то семечки, например, добавили семечки, прекрасный завтрак. На нем, кстати, очень хорошо народ худеет, потому что это очень хороший очищающий сорбционный момент имеется. Но для нас очень важно, что мы получаем лецитин. Многие страны мира не знают, что такое гречка, причем они не так далеко от нас находятся. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Португалии, ни в Испании не понимают, что это такое гречка, зачем ее вообще кушать. Ни в Италии, если существуют на белом свете макароны, например, да, и картофель. Вот, поэтому мы в этом плане территориально очень продвинуты, потому что это наша еда, которую мы любим и уважаем. На самом деле, если вы переоцените свое отношение к гречке, когда нам закричали, что нам будет 40 гривен, все вообще начали сходить с ума. И все кричали, что без гречки они не могут жить, и за 40 гривен вообще все погибнут с такой дорогой гречкой. На самом деле, ну это ажиотажный вопрос, потому что мы гречки едим мало. Мы едим ее много, когда мы дети, да? А потом мы уходим на картофельно-макаронный вариант, правда? И как-то уже меньше гречки. Если нету гречки дома детей, почему ты не ешь гречку? Я ее в детстве наелся, буду сейчас еще есть, когда у меня есть выбор поесть что-то другое. На самом деле нам нужно вернуться к гречке, это шикарный лецитин. Тогда нам не нужно будет покупать намного более дорогой лецитин в аптеке. Он бывает рассыпной, он бывает капсулированный и так далее и тому подобное. Сразу вам говорю о том, что без лецитина, ну это абсурд, как и бы Европы, например, и Америки. У них нету гречки, они ее не завозят, да, к себе. Не импортируют, она им не интересна, но у них есть такое общее правило. До 9 лет в Европе и до 12 лет в Америке дети каждый день должны получать лецитин. Во всех импортных смесях там везде очень важно, чтобы содержался лецитин. То есть вся мировая общественность знает о пользе лецитина. Но вот как продукт питания они его почему-то не воспринимают. Мы с вами в финансово более выгодном положении. Да, мы можем кушать гречку не каждый день, но через день. Или делать себе какие-то гречневые дни. Там понедельник и четверг, например, или хотя бы один день. Вот. А все остальные, много очень лецитина в желтке. Сейчас уже никто не ругает. Продукты питания, содержащие холестерин, ученые с этим вопросом разобрались. Или он тут ни при чем вообще холестерин, он вообще барин, его возят. Если холестерина ты мало съел, то организм будет тратить энергию на то, чтобы выработать этот холестерин, потому что без него ни гормоны, ни иммунная система, собственно говоря, не работают. И таким образом яйцо получило разрешение на существование. Если сказать, ну что, яйцо один раз в неделю, раз в 10 дней, не дай Боже. А мы любили жарить яичницу, да, из 5 яиц каждый день. С удовольствием кушать на завтрак. На самом деле яйцо, лецитин, другой вопрос, что яйцо какое, да? Это может быть коктейль из антибиотиков и из гормонов. Это уже следующий вопрос. Но сам желток – это поставщик лецитина. Поэтому у нас есть эти продукты питания. Кому недостаточно или страдает жировым гепатозом, или есть проблемы с атеросклерозом, тогда обращаем внимание. На любой лецитин, аптечный, биологически активные добавки, обращайте на это внимание. Лецитина омега-3, 6 и 9 достаточно в течение принимать, в течение 6-12 месяцев, а это не сложно, это обязательные вещества, которые ежедневно должны поступать в наш организм, чтобы потом сделать УЗИ и увидеть, что картина жирового стеатоза, гепатоза печени существенно меняется. Как человек поступает, который имеет жировой гепатоз? Он вообще жиру не ест, думает, что у него что-то получится, ничего подобного. Вот этот человек от этой проблемы никогда не избавляется. И слава украинскому салу. Сало, правда, в котором не живут бактерии. Они живут где угодно. То есть глисты там не живут. Вы можете сало повесить на улице. Его очень долго микробы не будут им вообще интересоваться. Но наступит какой-то момент X, когда оно начнет портиться, как любой продукт животного происхождения. Но, в принципе, ему это очень продукт, опять же, который очень многое население не употребляет. Мы с вами об этом неоднократно говорили. Это прекрасный продукт, на который идет сброс желчи. Да? Тонко нарезать, не соленое, из морозильника, острым, хорошо заточенным ножом. Сделать его практически прозрачным. Нельзя с цибулей, чесноком, картошкой и куском черного хлеба зажаренного. Только сало. Потому что там уж ты уже кушаешь, а здесь ты сбрасываешь желчь. Завернули в фольгу, в золотинку из-под шоколадки, например, бывшую небольшую порцию, даже в такую жару вы можете взять его с собой. Развернули, бросили на язык. Оно должно быть настолько тонким, что оно должно растаять в полости рта фактически. И начинается сброс желчи. Это самое настоящее лечение. И как бы это абсурдно ни звучало, с помощью сала можно избавиться от жирового гепатоза печени. Это самый дешевый способ для украинца избавиться от этого продукта. Но это не говорит о том, что он не должен употреблять растительные масла. Итак, решили этот вопрос. Есть у нас такая продукция? Да, есть. То есть такие элементы мы тоже используем. Из нашей продукции в этом плане еще очень хорошо это йодис-лактус стевия. Почему? Потому что стевия – это уникальная трава, которая вообще очень любит верхний этаж брюшной полости, а именно желчный пузырь, печень, поджелудочную железу, 12-перстную кишку. Общим влиянием на оздоровление этого отдела крайне подходит, нормализует ферментную активность и в том числе процесс желчеобразования, обменные процессы, ферментные процессы. Так, существенный вклад может сделать как сорбент в этом плане. И второй продукт – это йодис люкс, в составе которого есть лецитин липосомальной формы, в составе которого есть, кроме йодиса, туда входят еще кислоты. Да? Что это за кислоты? Это никотиновая, это липоевая, это янтарная кислота. Это кислоты, которые есть энергетики, наши с вами энергетики. То есть, когда энергия печени, энергия других органов снижена, то это самое, испытывает организм кислородное голодание, эти кислоты запускают энергетические процессы. То есть, если вы выпили йодис лактус стевия, считайте, что вы подышали на берегу моря или в сосновом бору. Получилась сразу же печень, получила сразу же колоссальное количество, вот такую порцию кислорода. Вы нигде не дышали, произошла химическая реакция, которая обусловлена рецептурой данного продукта. А это для печени, как для органа, которого очень большую нагрузку испытывает, имеет крайне важное значение. Еще один такой момент. Когда мы говорим о печени, о желчном пузыре, нужно четко понимать, что оздоравливаются все вместе дружно. 12-перстная кишка, куда сбрасывается желчь, желчные протоки, желчный пузырь, оздоравливается поджелудочная железа. Поэтому вообще такой как бы травы, которая была вот локально работала только тут и больше не работала нигде, не бывает. Органы пищеварительной системы тесно связаны между собой анатомически и функционально. И поэтому, если мы что-то принимаем, йодис лактус стевия, там не будет у вас прописано желчный пузырь или печень на первом месте. Но там на третьем месте будет прописано, или на втором месте позиции будет прописана поджелудочная железа. Значит, принимая йодис лактус стевия, сначала включится поджелудочная железа, следом связанные с нею желчные протоки и желчный пузырь, вот так поджелудочная железа, они открываются в 12-перстную кишку вместе. Далее будет оздоровление желчного пузыря, а далее будет оздоровление всей печени, которая эту самую желчь образует, продуцирует. А дальше она по желчным всем этим протокам уже ниже, дальше она будет оттекать. Ну, для нас это, кстати, очень удобно, да. Создатель побеспокоился, чтобы были какие-то универсальные группы, которые действуют на целую систему или на ряд анатомически функционально связанных между собой органов. Идем с вами дальше. Еще одно заболевание, которое касается уже фактически не самой печени, а касается в большей степени желчного пузыря, холецистит. Да? Холе – желчь, цистис, пузырь. Холецистит – это воспаление желчного пузыря. Пузырь имеет анатомические части – шейка, тело и дно. Эти анатомические части приводят к тому, что получается фактически такой грушевидный вытянутый орган. Дно пузыря мы можем прощупать, как я вам уже рассказала. Где образуется желчь? Она образуется в самой печени. Течет по системе трубочек, по принципу тоненькие ручейки сливаются между собой. И в итоге образуют два протока, правый и левый. Доли 4, в печени 4 больших доли, но две наиболее крупные – это правая и левая. Эти протоки соединяются между собой, получается общий печеночный проток. По нему желчь устремляется в желчный пузырь, через стенку которого всасывается вода. И желчь, которая бежала до пузыря, желтая и жидкая, концентрируется здесь. То есть она становится насыщенного зеленого оливкового цвета, и она становится более такой консистенции, достаточно густой консистенции. Если кому-то приходилось делать зондирование, то там пробирки стоят, и идет сначала поджелудочный сок, потом светлая желчь, потом зеленая желчь после провокации, которая заставляет сократиться желчный пузырь, и потом опять пошла светлая желчь. Вот эта зеленая желчь и есть эта пузырная желчь. У кого есть такие воспоминания, то вы теперь поняли, о чем мы говорим. И там уже определяют количество пузырной желчи, качество ее застоя, наличие, отсутствие хлопьев, сеют, если там какие-то бактерии и так далее и тому подобное. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Когда человек начинает употреблять пищу, то происходит процесс сброса желчи. Пузырь сокращается, идет сигнал, пища, дальше куда? В мозг, еда, с мозга вниз, на сокращение сфинктера, вот этого, который закрыт, и на сокращение желчного пузыря. Пузырь сократился, побежала желчь, побежал поджелудочный сок, смешались между собой и вытекли в 12-перстную кишку, начинает осуществляться процесс переваривания жиров. Ж-желчь нужна для переваривания только Ж-жиров, запомните это, буква Ж там и буква Ж там. Желчь, ни белки, ни углеводы не переваривает, не принимает никакого участия. Сама по себе желчь не умеет переваривать жиры. Она смешивается с поджелудочным соком, где есть фермент липаза поджелудочного сока. Вот именно он умеет переваривать жиры. Он является малоактивным. То есть, если вот здесь вот что-то перекрыто, если камень, еще какие-то проблемы, то сбрасываемый сюда поджелудочный сок будет переваривать жиры, но будет делать это очень и очень плохо. Эти жиры не будут перевариваться, они будут уходить по кишечнику и окажутся в анализе на капрограмму, где будет написано непереваренные жиры или недостаточно переваренные жиры. Это говорит о неактивности поджелудочной железы. Ферменты, значит, ей нужно что? Помогать. А для того, чтобы запустить ей помогать, йодис, лактус, стевия, хазмина лучше нет. Работают очень хорошо в этом направлении. И значит, что там есть какой-то желчный застой. Почему? Вообще-то сок поджелудочной железы вообще ни в чем не виноват. Его выделили, этот фермент готов переваривать. Но нужно, чтобы желчь вышла, попала в этот жир, раздробила большую каплю жира на много маленьких капель, то есть создала максимум условий, чтобы этот фермент поджелудочной железы мог ее переваривать. Вот это очень важный момент. Поэтому быстрее желчь не переваривается не из-за плохой работы поджелудочной железы, а от желчного застоя, который, в принципе, встречается очень и очень часто. Еще один такой момент. Когда есть какие-то боли, рекомендуют спазмолитики. Самый распространенный нож человек принимает, чтобы убрались боли. Что делает спазмолитик? Спазмолитик снимает здесь спазм. Здесь происходит отток желчи, а здесь он тоже снимает, расслабляет стенку. Поэтому пузырь не сокращается, нам надо, чтобы он сбросилась, эта желчь, открылась и сбросилась. А пузырь, наоборот, размякает, расслабляется, и вся эта желчь, которая есть в пузыре, она что делает? Остается на своем месте. Если вы выполняете рекомендацию принимать нож по 3 раза в день, то пузырь все шире, все слабее, ничего не эвакуируется, только вот здесь происходит эвакуация. Поэтому, да, спазмолитики оправданы их применение, но их нужно принимать только по назначению. Какому? Снять болевой синдром. Это не может быть регулярный прием, потому что этот регулярный прием ни к чему хорошему не приводит. Простая логика. Мышцы везде гладкие, нож по гладкие мышцы расслабляет, сфинктер расслабил, частичный отток есть, легкое облегчение человека, пузырь расслабил, он вообще как вялый расслабленный мешок. Застой будет продолжаться и, соответственно, что? Усугубляться. Норма ножпа не смогут и другие спазмолитики решить этот вопрос. Что нужно сделать? Нужно сделать первое, снять воспалительный процесс, правильно? Чтобы там не было воспаления. И нужно обеспечить отсутствие желчи оттока. То есть нам нужно что? Чтобы желчь, это самое, ну, качественно, нормально оттекала. Как решается этот вопрос? У нас есть продукт, которого нет ни у кого. Это лучший продукт из гепатопротекторов, который есть на рынке. Называется этот продукт Юнани, его название Диенар. Продукт, который работает очень быстро. Вот очень быстро. То есть практически на второй-третий день фантастический результат. Восстановление, ликвидация жалоб, ликвидация симптомов, синдромов заболевания. Вот это нажимание на желчный пузырь, уже нет таких абсолютно ощущений. Очень такой мощный эффект противовоспалительный, детоксический. Если были тошноты, если было ощущение горечи такой во рту непонятной, несварение желудка кишечника, дискомфорт, ощущение тяжести, на третий день резко уменьшается или исчезает полностью. Ну, это фантастический результат, просто это очень быстро. Вот у DNR, на удивление, скомпонована грамотная композиция, которая вообще работает очень хорошо. Наши продукты какие? Буряк, да, и тыква. Это то, что, как говорится, на своей территории должны помогать свое, то, что там растет. Согласна, но к DNR это не относится. Он растет не у нас. Но комбинация трав такова, что великолепный идет сброс желчи, великолепный сброс желчи, в результате этого происходит и желчесброс, и спазмы снимаются, и очень мощный противовоспалительный эффект. Кроме того, там восстанавливается не только желчный отток, восстанавливается ткань печени, те места, те клетки, гепатоциты, в которых эта сама желчь продуцируется. В них снимаются спазмы, поэтому в ликвидации желтушности, профилактике распространения пигментных пятен, цвет кожи, вот на все на это DNR оказывает, да, на все на это DNR оказывает то же самое влияние. То есть это фактически продукт скорая помощь. А скорая помощь — это какое слово? Медицинское. По сути, подразумеваться должно что? Лекарственный препарат. Отравление, похмельный синдром, несварение желудка, то есть что-то там такое съел все подряд, что это уже было лихо просто, ну, поджелудочная не может это выдержать. Вот в данном случае это идеальный продукт. Данный продукт имеет непосредственно еще отношение, ну, она надо противовоспалительный, да, как бы акцент усилить. Противовоспалительный акцент усиливается за счет биоактиватора воды, то есть человек будет пить воду, которая насыщена хвойными. Это кремниевая вода, то же самое, кремний усиливает эти эффекты. Это люцерна, которая дает определенный pH среды, создает, нас это очень интересует, из экстрактов лосева. И это сорбенты, такие как литосор, йодис-лактустевия, бифидоген. Почему? Это сорбционная программа, помните, я вам предлагала ее, чтобы не путаться. 4 дня принимаем литосорб, из ассортимента выбрали какой-то. 3 дня принимаете хазмину. 4 дня лисосорб, 3 дня принимаете бифидоген. 4 дня литосорб, хазмина. 4 дня литосорб, 3 дня снова бифидоген. Поэтому вы выполняете сорбционно-дезинтоксикационную программу очень мощную. Плюс идет с помощью бифидогена восстановление картины кишечника. А там сейчас еще об этом поговорим, очень много зависит от здоровья кишечника, как будет вести себя паренхима печени. И очень важный аспект – это хазмина, которая мягкий, очень, она такой, знаете, деликатный очень продукт, но очень мощный. Это очень важно, потому что мощный – это может быть, знаете, как магнезия. Выпил магнезию, проносной эффект, все кругом схватило, скрутило, но ты добился своего, поноса сегодня нет. А потом организм должен оттуда, упало у тебя давление, вызвал скорую, потому что сам его не мог уже кофеем поднять, но зато избавился от запора. Палка всегда от двух концах, да, такой грубый эффект. А вот хазмина, она очень деликатная, она очень мощная, эффективная, но она деликатная. Вот она вот проходит, я бы не побоялась даже слова нежно, по всем органам, потихоньку нежно, и сверху с полости рта, заканчивая прямой кишкой, проходя через всю систему пищеварения, последовательно двигаясь, договариваются все органы между собой. Поэтому для того, чтобы вот этот воспалительный, противовоспалительный эффект усилить, нам вот эти наименования нужны, еще раз повторюсь, йодис-лактустевия, хазмина, бифидоген, литосорбы. Это база здоровья человека, восстановления здоровья, потому что они позволяют затем всей остальной системе работать в более комфортных условиях. Теперь очень важный аспект, это аспект, который касается... Никогда не хватает, давайте про него расскажу. Желчекаменная болезнь, потом про паренхиму печени к ней вернусь. По поводу желчекаменной болезни. Желчекаменная болезнь – это такая штука, которая базируется всегда на застоях. Да? Поэтому, если не будет застоя, ты сидишь за своим питанием, ты бьешь воду с биоактиватором, ты периодически делаешь сорбционно-дезинтоксикационную программу, да, и пропиваешь вышеперечисленные, только что мной названные наименования. Если ты в мае как минимум и в октябре-ноябре принимаешь гепатопротекторы, потому что желчь все равно нужно сбрасывать, мы современные люди, вода, еда, никуда мы от них, какими бы мы грамотными не были, мы все равно от их качества никуда не можем деться. Поэтому периодически нужно заботиться и беспокоиться о своей печени. Тем не менее, есть такое заболевание, которое называется желчекаменная болезнь. Как оно лечится на сегодняшний день? Хирургическая техника на высоте, поэтому очень часто лечится хирургическим путем. Да? Деликатно ляпароскопически заходят, убирают желчный пузырь вместе с этими камнями. Пузыря у человека нет, желчь идет в 12-перстную кишку напрямую. Естественно, если нет органов, в котором желчь концентрируется, значит она уже не концентрируется. Естественно, переваривание жиров будет страдать отсюда, но ничего, человек, сидя на диете в течение 6-8 месяцев, постепенно адаптируется и, в общем-то, как-то живет и 5, и 30, и 50 лет без желчного пузыря, и, в общем-то, даже погрешности в диету может не придерживаться. Пищевые погрешности очень хорошо даже у него получаются. Но обращаю ваше внимание на то, что это болезнь. Болезнь. Это не камни желчного пузыря. Ударил пузырь с камнями, камни у тебя. Это болезнь. То есть это такие особенности обмена веществ, которые способствуют тому, что камни могут образовываться и дальше образовываться в протоках, так как на трубе это механическая преграда внутри, она мешает движению желчи. Если это есть бугорок какой-то, значит камень растущий, значит желчь будет что делать? Завихряться. Здесь не такие же широкие протоки. И поэтому условия при завихрении, сгущении желчи, образования тромбов, из желчи, сгущенных таких пробок желчных, билирубиновых, холестериновых, может привести к закупорке желчных протоков, и потом будет механическая желтуха, то есть хирургическая уже патология. Когда был пузырь, в котором накапливались камни, не совсем корректно говорить, было проще для этого человека, потому что он все равно болел, у него были боли. Но это был такой мешок, в котором эти камни сохранялись. А теперь уже дело в самой трубе. И оттуда, если мешок с камнями можно убрать, то эту стенку вот так вот скребком не почистишь, не получается. Поэтому нужно быть очень внимательным тогда в своей диете, к качеству воды, питания. И нужно пользоваться сорбционно-дезинтоксикационной программой. Потому что основная цель какая? Восстановить обмен веществ, чтобы эти камни не появлялись в желчных протоках. А если они на УЗИ картины были определены, что они есть, значит, чтобы они не росли дальше. Потому что они просто закупорят данный проток. Это уже серьезная беда. Для этих людей обычно процесс идет не только в желчных протоках, но он идет и в сосудах. То есть это и в артериальных сосудах, то есть это атеросклероз, в первую очередь коронарных сосудов, сердца, мозговых, церебральных сосудов и прочих сосудов, на внутренней стенке которых тоже эти будут наложены. Серьезная программа, но сорбционно-дезинтоксикационная, литосорб, йодис-лактустевия, бифидоген, хазмина, которые мы озвучили, а схему я тоже вам назвала, для этих людей как желчекаменной болезнью, так и атеросклерозом артерий одинаковая. Потому что это не отдельные, это отдельные системы, но организм это единое целое, все взаимосвязано между собой. Поэтому момент это для нас очень важен. Не забывая про омега-3, 6-9 растительные масла и лецитин. Дело в том, что желчь состоит из желчных пигментов, желчных кислот и холестерина. И здесь важен баланс и очень важна диета. Но очень многие люди едят таким образом. Проснулся, выпил чашечку кофе. В следующий раз он покушал вечером, когда пришел после работы около телевизора. Добрал все, что он в течение дня не поел. И лег спать. То есть, ну, такое питание неправильное. И очень многие люди, которые так едят, они удивлены, что если они приходят к диетологу, он ему говорит, будете есть 6 раз в день, через каждые 2 часа вот объем пищи, который вы должны съесть. Он говорит, вы что? Я такое ем в 7 раз меньше, чем вы мне прописали. И имеется обмен веществ, и есть лишний вес. Если я это все съем, я вообще буду весить 200 килограмм. Он говорит, а вы попробуйте. Питаться в 7 раз больше объемом пищи, но только через каждые 2 часа. Парадоксально это заявление имеет всегда один и тот же результат. Человек ест больше, питание разнообразное, он худеет. Почему? Баланс обменных веществ восстанавливается. Паренхима, уходит жировой стеатоз, нет застоя печени, нет условий для возникновения и дальнейшего прогресса камней. Нет боль, холестерин нормализуется, липидограмма, то есть, которая показывает картину жиров, состояние, жировая характеристика жирового обмена, она нормализуется. То есть, ну, питание здесь есть ключевая позиция, а у нас с вами есть знания по поводу того, как все-таки эти вопросы можно подкорректировать. Очень важным является для того, чтобы камни, вообще камни камням рознь. Какие камни? Камни опасны тем, которые большие, что у них может быть пролежни сделать. Они могут пролежать пузырь и, грубо говоря, сделать дырку, через которую желчь пойдет в брюшинную полость. Будет сложная хирургическая ситуация, перитонит, угрожающая смерти. Поэтому всегда хотят их убрать, потому что есть более серьезные ситуации. Если камень приварился к стенке, скорее всего, его придется удалять. Почему? Потому что, приварившись к стенке, добрать, обкатать его, разрушить его крайне затруднительно. Камни, которые не приваренные к стенке, не прилепили за счет воспаления, а все-таки двигаются, они чем плохи? Наелся селедки с картошкой, начинается желчь активно сокращаться, или шмат сала съел, значит, начинает сокращаться, и ткань начинает двигаться, появляется в области правого подреберья боль. Выпил таблетку с мозволитием, чтобы эта боль расслабилась. Большие камни опасны тем, что они болевой синдром вызывают, но они не опасны тем, что они никогда не застрянут. Почему? Потому что у них размер больше, чем размеры протоков, он просто туда не поместится с точки зрения физики. Те, которые помельче, они вроде бы менее невинные, с ними легче бороться, да? Но если селедки картошки с шмат сала наелся, то они могут пойти их закинуть, когда они застрянут. И несмотря на то, что он маленький, он может вызвать хирургическую ситуацию, удаление камней, острый живот, повезли в операцию на стол. Поэтому опять во что все упирается? Нужно делать периодически УЗИ, понимать картину того, что у тебя есть в животе, и все-таки придерживаться диеты, несмотря на то, что очень хочется, ну, сделать какое-то пищевое безобразие. Да? Полкило конфет съесть, или там сало наесться, и селедку никто шматочками не продает сразу целую, да, и картошку чью жарить. Каждый день по одной картошине. Сделал уже сковородку килограмма на полтора и оторвался. А с чем ее есть? Селедкой с салом. Все, ты у цели. Острый живот впереди маячит. Поэтому, ну, тут должна быть грамотность какая-то. Да, не только то, что я хочу, а то, что не может мой организм. Поэтому надо какую-то соизмеримость здесь обязательно иметь. Но на самом деле ни те, ни другие. Со всеми этими камнями можно работать с точки зрения уменьшения их в размерах. Если есть возможность с ними поработать, кроме не видела эффекта от мелких камешков, которые выключали пузырь. То есть полностью до шейки заполнен мелкими камнями. Казалось бы, маленькие. Они вообще плотно-плотно вот так набиты. И фактически все, что ты принимаешь, туда не заходит желчью. То есть точка контакта только вот. Если как бы в пузырь сверху посмотреть, там один малюсенький камушек. Только с ним контактируют полезные вещества, о которых мы с вами выше говорили. А со всем остальным, и те, что с кровью поступают, через воспаленную стенку пузыря, они могут добраться только до тех камней, и то проблематично, она отечная, воспалена, которая располагается по периферии, а это очень маленькая площадь поверхности. Поэтому, когда ко мне приходят с выключенным желчным пузырем, то есть полностью он заполнен малюсенькими камнями, я, как правило, всегда говорю, что нет, вложения материальные в программу очень часто бывают неоправданы. Хотя парадоксально, маленькие камни, хотелось бы от них быстро избавиться. Вытолкнуть их пузырь не может. Почему? Он забитыми, он утратил способность уже сокращаться. Нужно быть честным. А вот те, которые, казались бы, такие похуже камни, вот с ними можно работать. Для обваливания, разваливания, обмывания, разрушения камней, к ликвидации, растворения имеет очень большое значение кремний. Кремний заходит в микротрещинки этого камня. Он позволяет, конечно, процесс это длительный, медленный, но он позволяет все-таки добиться результата в борьбе с этими камнями. Ну, где-то через 3 месяца, если вы не уверены, через 6 месяцев, если вы уверены в программу и верите в нее, нужно пойти сделать УЗИ для того, чтобы все-таки получить реальную картину. Рекомендованная программа работает или нет, да, какой результат. Правильной дорогой иду, да, или мне нужна какая-то принятие решения, або оперативного решения, або программа есть там на 1-2 миллиметра камень уменьшился. Если он 13, то 2 миллиметра это уже 11, и это уже результат. И понятно, он большой, тяжело зайти в трещинки, да? Но есть какой-то результат. Но если это 1-1,5 миллиметра, и помните, что УЗИ нужно делать у того же врача и на том же аппарате, да, потому что субъективно эти миллиметры может не увидеть, то это какой-то малоубедительный результат. Нет смысла оставаться на этой же программе. Ее нужно менять или делать более обширно, или включать еще что-то более эффективное в данном конкретном случае. Основой кремния поступления в организм является глина. У нас для этого есть с вами прекрасный кремний, содержащий продукт, который называется литосорб. У нас есть в ассортименте, начиная с базового, да, и заканчивая самым широким спектром. Он принимается вот такой тоже. Предпочитайте систему толчков. Система толчков работает более эффективно. Достаточно длительный прием для того, чтобы добиться вот этой цели. Такими же свойствами обладают одуванчики, шелковица, хвощ полевой, знаете такую травку, лопух. То есть можно еще эти травы добавить. Шелковица, одуванчик полевой, хвощ, лопух. Для того, чтобы сделать акценты на вот эти моменты. То есть что у нас получается? Если мы будем сочетать их с этими травами, литосорб как базовый, да, потому что его одного, ну, может быть, недостаточно. Хочется еще что-то добавить. Плюс шелковица. Пускай быстрее решает этот вопрос. Через выпил бутылочку шелковицу, возьми еще бутылочку лопуха. Найдете на рынок или будете корень лопуха заваривать. То есть еще толчок пропил 20 дней, еще на другое поменял. Но литосорб это есть основа, база. То есть трава работает на его фоне. С помощью одной травы растворить камни в желчном пузыре очень сложно. Нужен литосорб, глиноземы нужны, потому что они самые супер кремниевые. Больше всего человек сделан из чего? Из глины. Глина это что? Кремний. Кремний – основной элемент, из которого построены все клетки, все ткани, все органы и системы нашего организма. Поэтому у нас есть продукт литосорб, который для решения этого вопроса есть базовый продукт. Сбрасывать специально камни, делать зондирование, я вам не рекомендую. Лучше дольше идти к своей цели, более длительное время это принимать, делать под контролем УЗИ, как меняются размеры камня. Ну, как они меняются? Может уменьшаться в размерах, а может развалиться на несколько. А разваливание на несколько всегда чем опасно? Вдруг будет острый угол, да? Этот острый угол может при сокращении зря пойдет и где-нибудь он там застрянет, вонзится своим острием и застрянет из-за того, что он острый. Когда используется глина, этого никогда не бывает. Почему? Потому что этот процесс откатывания камня вот в эту трещинку медленно, пока медленно просачивается вот этот обкатывается, да, от этих острых углов. Поэтому таких моментов не бывает. Но мы помним, что в принципе из любого правила есть исключение. Не надо при этом делать зондирование, да, не надо есть много жирной пищи, на которую жир сбрасывается, чтобы этот мелкий камень до 0,7 проходит, но это уже так впритык, чтобы он там что? Не застрял. А если боль появилась, значит, нужно выпить. Вот тогда нужно выпить ножку, правильно? Для того, чтобы быстро был спазм, сразу лекарство нужно, нельзя ждать. Расслабилась, и чтобы он там подошел, свалился вниз. Что дальше? Следующий шаг. Пойти сделать УЗИ, посмотреть, в чем там дело, что там произошло, чтобы понимать, как двигаться дальше. Заболевания достаточно сложные. Не любят гастроэнтерологи с ним возиться. Они сразу во избежание, чтобы что-то не случилось, хирургу удаление и все. Вот. Но, тем не менее, это долго. А долго – это финансы. И не всегда это бывает эффективно. И поэтому пациент бывает что? Недовольны. Поэтому через хирургию путь короче. Были камни, проснулся, нет камней. На третий день иди без камней домой. Нет, сейчас о базе скажем. У нас, кроме того, с вами есть еще наименование, которое есть лесная груша и солитрус. Люцерна. Люцерна изменяет pH. Вот это очень важно. Обратите на нее. Люцерна меняет pH, при которой нет возможности, когда нормальный pH среды, кислотно-щелочной баланс, откладываться солям, это способствует росту камней. Вот этот момент очень важен. У нас есть такой продукт, это очень ценно. И эту же pH литосорт меняет в лучшую сторону, в ту сторону, где камни не откладываются. Вот это очень важно. Еще по поводу литосорба, он у нас с вами есть продукт, и он на обменник, да? Потому что когда камни кальциевые, кальций очень важный микроэлемент, то нужно сказать, что сбалансировать прием кальция крайне сложно. И поэтому, когда мы с вами пользуемся литосорбом, как лунообменником, мы получаем ровно столько макро-микроэлементов, сколько нашему организму нужно в данный момент времени. Как плох дефицит, так очень плох передозировка. Вот это мы должны понимать. На территории Интерюдиса собраны наименования продукции, которые есть лучшими для ликвидации камней в мочевой системе и для ликвидации камней в желчном пузыре. К ним относятся лесная груша из продукции лосева и относятся сладкие слезки плюс V-Vax. V-Vax – это стабилизированная азокеритная вода. Ну, чтобы было проще, стабилизированная нафтуся, трусковец, курорт. Что мы с вами имеем? Вот они тоже, кроме кремния, есть основа для разваливания вот этих вот камней деликатного. Минус у груши какой? То есть они делают вместе все, но я предпочитаю сделать вот такой блок. 20 дней слезки, 10 дней V-Vax. Слёдки 20 дней принимаешь, 10 дней V-Vax. Моешь, опять 20 дней принимаешь слезки, 10 дней V-Vax. Груша для усиления эффекта, не даю, очень мощная. Сначала слезки плюс V-Vax на фоне литосорбов и учитывая другие заболевания системы пищеварения, 3-4 месяца, потом УЗИ. На картине УЗИ сделали выводы, работает ли в данном конкретном случае данная комбинация, нужно ли подключать грушу. Это вариант номер один. Через 3 месяца посмотрели, камень уменьшился, но что-то он не слишком спешит. Можем не спешить, еще 2-3 месяца попить эту комбинацию, а можно добавить грушу лесную. Буквально 1-2 капли, она будет оптимизировать эту ситуацию. Но это позже, через там 2-3 месяца. И после картины УЗИ. Вообще старайтесь организму не перегружать. Организм резерв хороший, нужно дать то, что он хочет. Если он получит то, что он хочет, он может полностью все подтянуть самым чудодейственным образом. К сожалению, не всегда это получается. Тогда нужно еще что-то добавить для получения уже финального какого-то эффекта. Какой минус у груши? Почему лично я с нее не начинаю? Хотя можно. Очень мощная. Она начинает сразу гнать очень сильно соли. Другое название – солитрус. Соли позвоночник, суставы, колени, плечевые, начинает все болеть, он пришел к тебе с камнями, у него начинают болеть все суставы, позвоночник, он уже забыл про те камни, потому что у него все болит, почки не очень здоровы, все это понеслось в кровь, нагрузило почки, у него болит поясница, у него еще и почки болят, он уже забыл про желчный пузырь. Ты понимаешь, как медик, что все идет по плану, и продукт работает, но пациенту от этого не легче, у него от одной болезни присоединилось 5 болезней. По-другому избавиться от этих солей и камней в желчном пузыре невозможно. Но главный принцип медицины – не навреди, мы должны придерживаться его. Поэтому лучше медленнее, чтобы не поднять все эти соли. Вот такой вариант. Чем он плох? Чем он плох? Тем, что слезки хорошо переносятся, но не у всех. Там очень много перцев. И люди, у которых есть повышенная кислотность желудка, у которых есть проблемы с печенью, такие серьезные проблемы с печенью, желчным пузырем, они жалуются на изжогу, на плохую переносимость, на ощущение металла, могут во рту жаловаться. То есть, ну, много-много перцев. Хорошо разваливают эти камушки, обтекают их, обмывают, но не всегда, не всем подходит. Что делать? А? Да. Что здесь нужно сделать? Правильный прием их до еды в этих целях. Но если дискомфорт со системой пищеварения, значит переводим их после еды, чтобы пища была хотя бы минимальное количество в желудке, и потом уже добавить слезки, чтобы они не падали на голодный желудок. Эффективность применения слезок после еды снижает эффективность программы. Но что сделать? Можно сделать другой вариант. Не идет эта композиция. Запустить хазмину, пускай и плюс лен. Хазмина плюс лен, пускай сделают свое дело в течение 1,5-2 месяцев, желудочно-кишечный тракт подтянут. И потом еще раз начинать прием слезок до еды. Обычно это срабатывает. Но просто человек не всегда склонен еще 1,5-2 месяца пить что-нибудь для того, чтобы сделать старт, по поводу чего он пришел сюда. Сколько это? 3-4 месяца контроль УЗИ, вопрос. Правильно ли мы делаем в данном случае? Мы правильно делаем. Достаточно ли этого для того, чтобы получить конечный результат? Вопрос, который касается кишечника. Мы осветили продукцию, но я хочу затронуть вопрос барьерной функции печени. Обычно я его рассказываю первым. Сегодня перестроила наоборот, чтобы на то, на что мало времени, больше сегодня остановиться, желчекаменная болезнь. Теперь очень коротко по поводу барьера. Барьерная функция печени или печень-фильтр или нейтрализатор нашего организма одна из очень важных, основных. Почему? Вот всех органов пищеварения брюшной полости, а это сама печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, весь тонкий толстый кишечник, селезенка и желудок, от всех от них кровь с полезными и вредными веществами в процессе пищеварения, которые получились продукты, мы переварили. Все вредные и полезные, которые есть просто в составе воды, еды, не все же переваривается. Витамины, микро-макроэлементы просто всасываются, их переваривать не надо. Все собираются в систему воротной вены, она впадает в печень, там рассыпается и доходит до дольки, внутри которой клетки-пожиратели, фагоциты, едят вредное. Вредное все съели, и от печени уже оттекает кровь чистая, и сразу идет сердце. Сердце выбрасывает уже везде. Что у нас с вами получилось? Печень чистит кровь от всех органов пищеварения брюшной полости плюс селезенки. Первая фраза. Вторая фраза. Ни от чего другого она не чистит. То есть она не занимается головой, шеей, руками, ногами, тазом и грудной клеткой. Отсюда точка, важный вывод. Если я хочу полечить или восстановить свою печень, я должен этот продукт глотать обязательно, чтобы он попал в желудочно-кишечный тракт и пришел в печень, и печень его получила напрямую. И наоборот, если я не хочу, чтобы этот продукт прошел через печень, например, лекарство. Не хочу, потому что она и так больная, эта печень. Еще ей дополнительный удар лекарствами. Или я хочу, чтобы мотивация другая, быстрее подействовало лекарство. через печень долго, она будет сидеть там и разбирать каждое вещество. Что это такое? Зачем? Может, мне надо полезное, себе заберу. Те пускай ждут, когда он больше этого полезного съест. Или вредное, или много. Буду сидеть сейчас разбираться, а нам быстрее эффект нужен. Тогда мы должны вводить, минуя проход через печень, а именно под язык. Да? Или в клизме. В клизме возиться долго и так далее. Быстрее всего под язык сублингвально. Берем наш продукт йодис, лактус, йодис, люкс. Так, ДГК продукты. Сам йодис С и Е. Быстрее, чтобы получить какой эффект? Любой. Снять спазм, например, быстрее. Их можно выпить? Конечно, можно. Но через подъязычные вены они очень быстро дадут результат. Или, например, йодис люкс очень хорошо снимает головные боли, быстро дает энергию. Но там же нарисована печень. Если вы его выпьете, себе печень все себе заберет. Потому что у нее колоссальные энергозатраты. Ну ага, это все мое. А если вы накапаете под язык, то пойдет в сосуды, пойдет в мозг, пойдет на сердце. И потом попадет в печень, но к ней отсюда подойдет. Не через нее, где она там будет все себе отбирать, если ей захочется. А она главное, что захочет, то и будет делать. А это к ней просто подойдет, на тебе что-нибудь полезное. Но дадут ей дозированно. Вот это очень важно. То есть если мы хотим, чтобы прошло, глотаем в растворах, в капсулах, в таблетках, в каплях. Если мы не хотим, то делаем это сублингвально, потому что хотим быстрее мотивация получить результат, або вторая мотивация – это вещество не хотим, чтобы шло через печень. Ну, даже не только БАДов касается, валидол, нитроглицерин, БАД-язык. Зачем? Быстрее, быстрее, через печень долго. Она там сейчас сядет, у нее большая химическая лаборатория, начнет разбираться, что это, куда это, зачем это, может, вообще не надо организму, буду расщеплять, сидеть. И так далее, и тому подобное. Вот этот принцип очень важно знать. Теперь еще очень важный момент. Если печень больная, перегруженная лекарством, алкоголем, пивом, жирами, потому что стеатоз, глистами, то есть некачество воды, еды, все же через нее идет. Поэтому она начинает работать под нагрузкой. Орган имеет колоссальный резерв. То есть она может чистить очень, она это запрограммирована. Колоссальные возможности. Но любые возможности имеют какие-то пределы, правильно? Раз имеют какие-то пределы, значит, не надо ее перегружать, потому что если слишком много, она с задачей не будет справляться, и она не будет здесь делать плотину. Она будет этот мусор пропускать, потому что следующий все время поступает. И эти вредные вещества попадут, нейтрализованные в кровь, попадут сразу в сердце, сердце их выбросило, они разошлись по всем органам и системам. И теперь уже то, что должна была сделать печень, должна будет выполнять другие части системы детоксикации. Нагрузка дополнительно попадет на почки, дополнительно на лимфатическую систему, на дыхательную систему, легкие, на кожные покровы. И вы знаете, что дерматолог, посмотрев на проблемную кожу, говорит, ну давайте начнем сначала с желудка, из печени, из кишечника. А пока можете вот этим помазать, но оно вам все равно поможет только временно. И это правильно. Кожа – это лицо желудочно-кишечного тракта. Туда попадает все то, что не смог кишечник и печень не могли нейтрализовать. Если бы она смогла, кожа была бы идеально чистая. Ну, кроме травмы, я имею в виду, там, порезы, царапины, ожоги и так далее. То есть мы должны четко понимать свою задачу. Питание должно быть полноценным, рациональным, 5-6 раз, с небольшими порциями, чтобы не было желчи застоя. Обязательно должны все-таки желудочно-кишечным трактом заниматься, учитывая, что мы современный человек, качество воды и еды оставляет желать лучшего. Значит, это должны быть сорбенты постоянно или эпизодически, да. Это должны быть гепатопротекторы, такие как DNR, 2 раза в год обязательно. Это март месяц. Китай нам говорит, что это самый лучший месяц для очистки печени. И октябрь, ноябрь. 2 месяца. Ну и помните о том, что возможности колоссальные у печени для выполнения своих функций. Обмен веществ, барьер или фильтр, желчеобразование, желчеотток. Но дело в том, что чтобы быть здоровым, нужно здоровый желудочно-кишечный тракт. Продукция такая в интервью DC есть. Чтобы иметь здоровую печень, чтобы интоксикация не распространялась, печень нужно периодически поддерживать саму. У нас есть продукция. Но и самое главное, что желудочно-кишечный тракт. Если там не будет глистов, дисбактериоза 3-4 степени, гнилостных бродильных процессов, воспалений, ей легче, она в принципе справится. То есть самое главное заключается в итоге в чем? В том, что мы складываем в эту систему пищеварения. А продукция, чтобы помочь ей, у нас есть. Но для современного человека просто одной диетой мы не справляемся. Вода, еда, качество нам не позволяет, к сожалению, только с помощью сделать еда, чтобы была лекарством. Не получается на современном этапе. Поэтому приходится приобретать вот эти знания, использовать продукцию, которая позволяет. Все-таки вредное поступает, а у нас есть с помощью чего органам помочь эти вредности нейтрализовать. И тем самым сохранить фундамент здоровья. Если мы этого не будем делать, проблемный желудочно-кишечный тракт и печень становятся теперь не фундаментом здоровья, а фундаментом болезни. Потому что отсюда будут идти яды и токсины, которые в других органах и системах будут приводить к болезням. Дерматологическим, кожным, болезням сосудов, болезням сердца, болезням мозга, болезням памяти, болезням ногтей и волос, проблемам щитовидной железы и так далее и тому подобное. И проблемам сердца, опорно-двигательного аппарата. У меня на сегодня все, слушаю ваши вопросы.
Слушаем. Скажите, пожалуйста, а если нет ко мне, допустим, люди показала, но ей, допустим, есть комедия, же человек как-то слепое зондирование, эффективно?
Эффективно слепое зондирование, если там есть этот процесс, и если там нет анатомических дефектов. То есть перегибов, двойной в шейке, в теле и так далее. То, что тогда организму крайне сложно выбросить, если тут еще двойной перегиб. К сожалению, это передается из поколения в поколение по наследству. Да, но обращайте еще внимание, может быть, не такое сделала акцент, на ВВАКС. Почему? Это минеральная вода, это вы поехали в Трускавец. Только вам не надо платить за все то, что за труд надо платить, она пришла к вам домой, видите, такой маленькой бутылочки. Психологически мы не готовы, что это источник. Какая-то маленькая пенициллиновая бутылочка. Психологически не готовы. Надо созреть и понять, что это все-таки она. Проще всего созревать, не обдумывая, взять и ее пить, удивившись количеству капель, которая должна соответствовать колоссальному количеству походов в бювет, чтобы выпить такое же количество воды, вы получите соответствующий результат. Чтобы это было убедительно, то есть вы с помощью зондирования, но вообще это процедура. Современному человеку сделать зондирование целая история. Просто так зондами делать зондирование. Сейчас стараются даже врачи говорить, не надо. Неизвестно, что туда с этим зондом, как они скрываются. Не надо. Давайте как-то естественным путем питания. Или слепой. Если человек организованный, пожалуйста, слепой. Если это ваши дети, муж, в лучшем случае вы один раз его отводите.